Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире музыкальная программа «Канон», и я ее автор и ведущий Александр Крузе приветствую вас. Сегодня ко мне в гости пришел легендарный человек, композитор, поэт, певец, заслуженный артист России Вячеслав Малежик. Вячеслав Ефимович, здравствуйте.
Доброе утро. Вообще, на самом деле, когда про меня говорят, что я стал легендарным человеком, это говорит о том, сколько мне лет. Я сразу вспоминаю количество седых волос и количество прожитых годков, на самом деле. И меня, я не знаю даже, это комплимент или что это такое.
Ну, я думаю, что среди слушателей, среди музыкантов, конечно, стать легендой, это дорогого стоит.
Да.
Ну, хорошо, спасибо, что пришли к нам.
В какой валюте будем измерять вот эту вот дороговизну моего легендарного имени?
Она бесценна.
Вот. Вот.
Вячеслав Малежик. Советский и российский эстрадный певец, поэт, композитор, заслуженный артист России. Родился в Москве в 1947 году в семье шофера и учительницы. В детстве занимался в музыкальной школе по классу баяна. В 1965 году поступил в Московский институт инженеров железнодорожного транспорта. Музыкальную карьеру начал в 1967 году в группе «Ребята». В 69-м стал вокалистом и гитаристом в ансамбле «Мозаика». Затем были легендарные «Веселые ребята», «Голубые гитары» и вокально-инструментальный ансамбль «Пламя». Работа в последнем коллективе дала Вячеславу первый опыт написания собственных песен. Известность ему принесла песня «200 лет», написанная в 1982 году. Первый сольный магнитоальбом «Саквояж» вышел в 1984, а первый диск «Гигант», записанный на фирме «Мелодия», вышел в 87. К тому времени уже вся страна знала имя Вячеслава Малежика и пела его песни. В этот же период Вячеслав был ведущим популярной музыкальной программы на центральном телевидении «Шире круг». Сейчас Вячеслав Малежик по-прежнему творит. Пишет песни, многие из которых исполняют коллеги Вячеслава. Известные артисты – Ирина Понаровская, ансамбль «Синяя птица», Вадим Казаченко, Ярослав Евдокимов и многие другие. Продолжает гастролировать. Вячеслав Малежик женат. У него с супругой Татьяной двое сыновей и две внучки.
Вячеслав, у музыкантов вашего поколения очень яркая и насыщенная творческая жизнь. Практически все ваши коллеги вышли из вокально-инструментальных ансамблей. И в то время не было таких понятий, как проект. Люди действительно занимались музыкой, любили творчество и творили искусство.
Я должен сказать, вас поправить чуть-чуть, поскольку все мои коллеги, очень многие коллеги просто, ну, скажем, до, скажем, пенсионного возраста не доработали и вынуждены были сойти с дистанции, поскольку мои коллеги работали в вокально-инструментальных ансамблях, и столько личностей, наверное, на нашем Олимпе было не нужно. А слово «проект»... И, в общем, мои коллеги выживали многие по-разному до тех пор, пока не произошел, скажем, ренессанс вокально-инструментального ансамбля, понятия вокально-инструментального ансамбля, и тогда появилось очень много клонов, которые имели название «Веселые ребята», «Синие птицы», там, «Поющие сердца», а работали в них, ну, кто успел спастись. А насчет проекта, ну, я думаю, это скорее понятие лингвистическое, нежели какое-то другое. Потому что когда я...
Ну, коммерческое, наверное, еще.
Ну, и коммерческое. Ну,
больше в большей степени
лингвистическое. У нас, я думаю, что кто-то оттуда, с Запада, подслушал, что там вот эти вот вещи называются проектами, как звуковую дорожку называют треком, и начали это усиленно внедряться в наши мозги, и все это как-то постепенно стало частью нашего языка, и, в общем, слово «проект», оно не вызывает никакого отторжения, хотя то, что я увидел в «Веселых ребятах», когда я пришел туда в 73-м году, мне думается, что Павел Яковлевич Слободкин, он опередил время, и «Веселые ребята» были, вот как нынче говорят, бойс-бендом, группой, которую составляли музыканты, которые не только здорово играли на музыкальных инструментах, но еще были довольно симпатичными парнями, и девушки, естественно, шли очень с большим желанием покупать билеты и посмотреть на тех парней, которые поют «Люди встречаются» и остальные шлягеры того времени.
Ну а как вы попали вот в «Веселые ребята»? Все-таки у вас не было даже музыкального образования, только музыкальная школа.
Ну, дело в том, что...
Это то, величина большая, веселые ребята.
Дело в том, что вот то искусство, которое нынче принято называть поп-роком, вокально-инструментальным жанром, оно тогда было в начальной стадии, и, собственно, ему еще нигде не учили, на самом деле. И более того, если бы ты занялся рок-н-роллом или джазом в стенах Гнесинского института или консерватория, то ты мог получить нагоняй вплоть до того, что тебя могли просто из этого учреждения попросить. Mm-hmm. Вот. И, честно говоря, вот та музыка, которая называлась тогда бит-музыкой, потом она стала называться рок-музыкой, она предусматривала, что на ней ей занимались люди, которые, помимо того, что умели играть на инструментах и петь, они еще должны были смастерить какую-то аппаратуру, через которую все бы эти инструменты было слышно. И поэтому иногда инженеры были в более привилегированном, вернее, не инженеры, а студенты, которые умели что-то смастерить, да, которые могли подсоединить, скажем, усилитель Kinab, который был предназначен для того, чтобы озвучивать кино в кинотеатрах, для того, чтобы в него включить бас-гитару и гитару. Мало того, я могу сказать, что гитару тогда было электрическую тоже приобрести довольно сложно, но на нашу радость, я имею в виду вот моих сверстников, журнал «Знание и сила» написал, как сделать гитару, статью, где были рассказаны, как рассчитать гриф, как какие струны нужно натянуть, но самое-то интересное, что нужна была бас-гитара, а бас-гитар, в общем-то, басовых струн не продавался. Mm-hmm. Если на обычную гитару можно купить было, басовую струну купить невозможно было.
И вот сделав
собственноручно гитары электрические, кстати, звукосниматели, которые были на тех электрических mm-hmm. гитарах, они зачастую тоже делались самодельно, и вот картушки индуктивности, которые нужны были для того, чтобы со струн снимался звук.
В телефонах? Наверное.
Да, их
ломали просто.
Ломали телефоны-автоматы, поэтому в то время, вот где-то в конце 60-х годов, когда все начали интенсивно делать эти гитары, в Москве было очень много разломанных телефонов-автоматов, и когда нужно было дозвониться, порой было трудно найти работающий телефон-автомат. Вот.
Поэтому настоящее искусство было, что такое рвение. Сейчас-то все есть.
Ну
уже.
Да, а басовые струны, ну, в школе из рояля выгрызались и привязывались на...
Один вандализм просто. Телефоны ломались,
да.
Рояли ломались.
Причем смешные ситуации бывали, когда вроде бы гитара, она сделана, вот осталось только натянуть басовые струны. Но басовая струна, ты представляешь, когда ее натягиваешь, mm-hmm. чтобы она давала ноту ми нижнюю, а она натягивала гриф, и гриф не выдерживался, либо он складывался, либо ломался. Ну, в общем, вот эти приключения, они были довольно забавные, но от этого удовольствия было значительно больше, когда эта гитара начинала вдруг играть, чем вот, ну, например, мой сын получает от того, что я ему купил какой-то инструмент, ну, приличной фирмы и за, скажем, за серьезные деньги.
Вячеслав, ваше творчество вы сами называете экологически чистым. Я полагаю, тут дело не только в отсутствии компьютерных обработок.
Это я, наверное, кокетничал.
Почему экологически чисто? Видимо, глубина какая-то вы об этом.
Но от того, что с утра голова не болит. Хотя я по-прежнему, например, уверен в том, что артист, выходящий на сцену, он должен обладать определенным таким энергетическим зарядом и какими-то актерскими данными для того, чтобы все это делать. Тем не менее...
Харизма.
Назовем это харизмой, да.
Раз ваше творчество экологически чистое и от него не болит голова, не могли бы нам подарить какую-нибудь песню?
С утра? А когда у нас будет программа?
У нас и утром, и ночью показывают. Чтобы у людей не болела голова никогда.
Ну, давайте...
Вот здесь замечательная песня «Счастье».
Счастье?
Счастье.
Я иногда затрудняюсь...
Давайте сразу осчастливим зрителей.
Вот это, да?
Да.
Поманишь, то опять словно птицы из рук От перона моих ожиданий до перона нелепых разлук. От страсти, то смеешься, то плачешь опять. Но искать себе новое счастье все равно, что без крыльев летать. Бог меня тобой наказал, как смычок непокорный скрипкой. Но у счастья твои, но у счастья твои глаза. Но у счастья твоя, но у счастья твоя улыбка. Бог меня тобой наказал, как смычок непокорный скрипкой. Но у счастья твои, но у счастья твои глаза. Но у счастья твоя, но у счастья твоя улыбка.
Браво. Я сейчас пел и думал о следующем. Ну, во-первых, я вспомнил, я недавно читал одно интервью, в котором была сказана такая фраза, что если тебя пригласили выступить, условно говоря, в тюрьму, то тебе не надо петь про тюремную жизнь, и надо петь о любви, и выступая где-нибудь для врачей, не петь песню о том, песни, как да. излечить, там, сделать операцию и вырезать операцию. И подумал, и вспомнил еще одну фразу, которая говорит о том, что один из самых страшных грехов – это уныние. Поэтому, наверное, мы не будем очень
не
умные
будем
петь. Да,
умные, тепло, сильно, я думаю, уже полилось от экрана.
Да, и какие-нибудь, какую-нибудь веселуху мы тоже дадим. Причем, знаешь, ну, поскольку у меня, я живу в миру, и... Тем не менее, церковная жизнь, она мимо меня не проходит. И по поводу моей дружбы со священником, я одно время, пока он, этот батюшка не уехал в длительную командировку, связывал дружбу с таким достаточно известным священником, отцом Олегом Стеняевым. И я часто к нему приезжал, он тогда служил в церкви всех скорбящих на Ордынке, я часто приезжал, и между его службами мы уединялись, и я там собиралось несколько еще его коллег, и я пел им песни. И вдруг он выходит ко мне с такой неожиданной совершенно идеей, говорит, давай съездим в женский монастырь, песни попоем. Я говорю, батюшка, ну как,
я мирской
человек.
Темы другие, наверное, да?
Нет, дело не в том. Я говорю, женщины, которые находятся в женском монастыре, они от таких, как я, спрятались. В общем-то, я пою о любви мирской и о любви мужчины к женщине. И у меня вот такого
соблазнитель приведет.
Я говорю, если берешь грех на себя, поехали. Мне, говорю, очень хотелось бы сделать приятное, если это можно назвать приятным для монахинь. Угу. А мы назначили, два раза назначали поездку, два раза она сорвалась.
Видимо, Богу не угодно было.
Ну, наверное, да. И... Самое интересное, что он уже ему с мамой как-то так вот, он вроде бы дал мне слово, что мы съездим. И он говорит, ну хорошо, наверное, нам с тобой не судьба съездить в женский монастырь, тогда поеду на Крутицкое подворье, для мужчин монахов споем. Но туда мы доехали, я там попел песни.
Господь Бог наделил вас даром сочинительства. Вы очень плодотворный автор. В вашем арсенале практически 30 альбомов, около 30 альбомов. Если вспоминать слова Владимира Семеновича Высоцкого, в одном из интервью он сказал, если на одну чашу весов поставить всю его актерскую деятельность, работу в театре и кино, а на другую поставить сочинение песен, то вторая с огромным отрывом перевесит. Вот расскажите, как рождаются песни на вашей творческой кухне? Тяжело ли дается это?
Я, когда на каких-то концертах примерно такой вопрос мне задают, я всегда отшучиваюсь и говорю, что есть такой анекдот. На уроке английского языка учительница спрашивает: «Коля, как по-английски плавать?» Он говорит: «Так же, как по-русски, разделся и воду». Ну, я не знаю. У меня, собственно, на самом деле я начал сочинять не от того, что у меня был позыв души, а от того, что я стал поклонником ансамбля «Битлз». Они пели песни, которые сами
прошу
сочинили.
Прошу вас обвинить «Битлз». Да. Что? Во всем виним «Битлз», как говорят.
Ну, слово «виним», наверное, не... Я так, знаешь, если говорить про
«Битлз». Игорь Саруханов предложил на них в суд подать. Потому что они во всем виноваты.
Ну, во-первых, они нас... Я бы наоборот, спел бы им «Осану», поскольку они дали мне возможность заниматься любимым трудом и заработать деньги, и посмотреть мир, и, скажем, и видеть, что мой труд приносит удовольствие. Uh-huh. Так вот, как бы ориентируясь на «Битлз», я начал сочинять песни, и поначалу мне это не доставляло удовольствия, а потом это стало определенной потребностью. Я не знаю, вот знаешь, вот как иногда описывают в газетах, и песня позвала в дорогу, и вот после вот этой вот дороги там появилось какое-то новое сочинение. Не знаю, наверное, что-то в душе накапливается, какой-то
материал,
да, какие-то события, и потом, значит, все это происходит. Причем я, ну, скажем, последние годы очень часто прислушиваюсь вот к каким-то таким знакам, которые у меня, звоночкам, которые звучат у меня в душе. И, например, где-то в прошлом году решил записать песни, которые были мной и моими друзьями, с которыми начинал самодеятельность поднимать в Московском университете и в Московском институте железнодорожного транспорта, mm-hmm. где мы базировались. И я спел эти песни. Ну, то ли вот это вот время собирать камни для меня, когда надо подбивать итоги и оставлять, пока есть силы, заставило меня вот эти песни записать. Потом... Я себя не насилую, на самом деле. Я, помимо песен, я еще книжки какие-то сочиняю. И когда не тянет меня к столу, вот, то я особо не переживаю. Во всяком случае, вот эта фраза «ни дня без строчки» — это не про меня. Угу. Я могу в один день написать, там, условно говоря, 3 песни, а потом недели 3 безмолвствовать и ничего не делать. Но на самом деле мне нравится вот этот момент сочинительства, и вообще песнопения на гитаре. И когда меня спрашивают, как я делаю зарядку, для меня зарядка – это отнюдь не хватание гантелей mm-hmm. и растяжки всяческих тел. Я беру гитару, начинаю петь. И, наверное, во время пения происходит такая мощная...
Кровь по организму бегает?
Нет, не кровь, а дышать ты начинаешь. Mm-hmm. И, в общем, весь организм ты приводишь в номинальное состояние. Я просыпаюсь, потому что иногда утром открываешь глаза и, видя наше сумрачное небо, в общем-то, как-то становится грустно. И приходится самого себя... приводить вот в надлежащее состояние. И мало того, что я понимаю, что я, скажем так, коренной в своей семье конь, и что на меня равняется, что я должен не только себя, скажем, держать в таком оптимальном состоянии, но еще давать энергию и заставлять людей тоже не распускать нюни.
Но что послужило стимулом к созданию книг? Вот вы сказали, у вас, по-моему, недавно вышли книги-то.
А вы знаете...
не одна уже. Сколько у вас книг сейчас?
Ну, у меня вышло 5.
5 уже?
Да. Одна из них детская и 4. Дело в том, что сначала меня подбили собрать все мои стихи и песни и выпустить. Ну, я так понимаю, что издателям, в общем-то, издатели исходили из того, что известно имя, что волей-неволей mm-hmm. затраты будут окуплены, и, может быть, даже что-то можно будет заработать. Но как бы я, когда формировал свою первую книгу под названием «Понять, простить, принять», то...
Это же цитата из «Мозаики»,
да, да,
песни.
Да, да. Я как бы эту книжку делал, скажем так, ну, основная мысль – пройтись по своей биографии. И причем я надеюсь на то, что ко мне мои поклонники будут относиться с определенной долей терпимости. Mm-hmm. Я даже старые свои первые стихи, которые в значительной степени графоманские, я их не переделывал. Не переделывал в нынешнем mm-hmm. своем состоянии и умении. И мне вдруг... Когда я начал, вот те места, пустоты, которые у меня были, когда я ничего не писал, в частности, когда я в веселых ребятах и голубых гитарах работал, я, ну, скажем, вот в свой золотой запас я не написал никаких песен. Я что-то написал, но потом я от всего, как Гоголь, сжег uh-huh. второй том «Мертвых душ». Также я с ненавистью все это дело забыл. Ну, потому что я очень хотел прорваться, хотел услышать свои песни на телевидении, на радио. Наверное, это не соответствовало, скажем, нормам, которые телевидение предъявляло к песням и моим, собственно, эстетическим нормам uh-huh. тоже. Я все это забыл и как бы начал снова с чистого листа. И вот когда вот писал такие эссе про те времена, когда я безмолвствовал, мне вдруг понравилось, что у меня как-то получается складно излагать свои мысли не в поэтическом, а в прозаическом таком жанре. И я подумал, что у меня есть очень много историй, которые и смешные, и поучительные, которые жалко, если они уйдут вместе со мной. Я решил, значит, написать вот всяческие mm-hmm. книжки. Но абсолютно...
А детская книжка, там рассказы какие-то художественные или стишки?
Ну, в детская книжка, с ней получилось так, что у меня, вот когда я выпустил вот эти вот книги в редакции «Аргументов недели», и они вышли, мне предложили написать детскую книжку, услышав, что я записал пластинку песен детских, которые у меня были написаны для своих детей, внуков, и которые мне жена не позволила выпустить в виде CD, потому что она сказала, что ты должен из этого сделать мультфильм. Но мультфильм у меня не получилось сделать. Как бы я даже думаю, что, наверное, приложив усилия, смог бы найти денег для того, чтобы этот мультфильм снять. Но что с ним потом делать, я просто не очень хорошо понимал.
Но тот же Пол Маккартни выпускал, по-моему, мультфильм.
Сравнил. Уровень Пол Маккартни миллиардер, на секундочку. А я сейчас зарабатываю на то, что...
Я советский музыкант.
Прокормить свою семью. Понимаешь? И, ну, вот у меня тоже какие-то есть люди, которые сами брали мои песни. Вот сейчас вот, мой товарищ нарисовал мультфильм на песню «Ангел». Mm-hmm. Он сам написал стихи и музыку написал. Он попросил записать эту песню. Я ее сделал.
Голову, закрой глаза бессонные, мой ангел, и крылья белоснежные сложи. Сегодня время тихое, прохладное, осеннее, мой ангел, пора золотой души. Завтра солнце без тепла, завтра небо без ответа, завтра долгая дорога в глубину холодных стран. Но пока печаль светла и в душе сиянье лет, ангел мой, поспи немного, отдохни. А мне пора. Тебя уснувшего покину обочины, мой ангел, прости, уйду один. Если света бесконечного, в холодный мир забвения, мой ангел. Прости, уйду один. Завтра солнце без тепла, завтра небо без ответа, завтра долгая дорога, глубину холодных страх. Но пока печаль светла и в душе сиянье лет, ангел мой, поспи немного, отдохни. А мне пора. Ангел мой, поспи немного, отдохни.